Так, ну, значит, начинаем. Ну, как всегда, сначала я немножечко так поговорю. Значит, прежде всего, о прошлой медитации. Мне как раз вот и вопрос задавали. Прошлая медитация, на прошлой лекции была медитация на первого мастера, на первую 23-ю зону. И она была такая, в общем, очень необычная. Да не так, как, наверное, обратили внимание многие. Ну, или не обратили, в общем, она была такая. Ну, если, опять же, если вы помните, последняя медитация перед каникулами тоже была на 23, на собственно, первого мастера, на первую 23-ю зону. И я совершенно сознательно дала опять медитацию на первого мастера, потому что, собственно, задача медитации была посмотреть состояние школы, состояние вот наше, что... Я уже говорил, что за эти 3 месяца каникул очень много всего произошло, ну и перед этим летом, за лето очень много всего произошло, и за весну очень много всего произошло, за последний год очень много всего произошло. И вот поэтому, собственно говоря, такая была поставлена задача посмотреть. Ну, и, значит, посмотрели и увидели много, увидели, насколько... большие изменения даже за эти 3 месяца произошли в школе, то я просто, я как бы говорила, что они произошли, а здесь уже это просто стало конкретно видно. И стало видно, какие проблемы выходят сейчас на первый план. Ну, собственно, вот это была даже, пожалуй, основная цель. Собственно, с чем нам сейчас работать именно вот по теме школы. Потому что для нас тема, естественно, первоочередная. Вот, и, ну, прежде всего стало видно, что это как бы тоже не явилось неожиданностью, стало видно, что очень серьезные проблемы у нас в средних слоях, в средней части, как бы вот в средней части, там, где, собственно говоря, астральный слой, тонический слой. Ну, естественно, что проблемы есть и вверху, и внизу, но вот именно как первоочередные высветились проблемы, связанные с серединой. Поэтому мы сейчас вот на них обратим внимание. Но это связано очень много с чем. Это связано и с тем, что у многих из слушателей, из вас, из слушателей удаленных произошли за это время серьезные изменения. Это связано и с тем, что некоторое количество народу из школы ушли. Это тоже было видно, причем, ну, люди, которые как бы достаточно давно занимались и занимали какое-то определенное место в системе школы. Это тоже стало видно. Стало видно, что идет определенный, так сказать, сброс материала. То есть тема сброса, вот, которую я уже заявила, она у нас стало видно, что она актуальна. Даже еще больше, чем всегда, она всегда актуальна. Вот поэтому, вот, собственно говоря, так вот, это была цель медитации, цель была достигнута, многое было увидено, ну и теперь уже как бы вот некоторые выстраиваются у нас дальнейшие шаги работы. Вот, значит, так что это вот так вот. Значит, вы имеете в виду, что когда мы проводим медитацию здесь вот на группе, на этой группе, то очень часто эта медитация, она адресована не конкретно каждому из вас, хотя, в принципе, тоже можно вот, как бы, это брать на себя, медитировать как бы от себя, но, в принципе, это, как правило, сейчас, по крайней мере, вот медитации, они будут касаться вообще, вот, сказать, условно говоря, тело школы в целом. Вот, поэтому разные могут быть, кстати, реакции, по-разному это может быть воспринято. Значит, я вам уже обещала, что наконец мы закончим с конкретными арабскими военачальниками, руководителями, халифами. Многих утомило количество незнакомых и непроизносимых имен, ну, кто внимательно читает и слушает. Поэтому я, значит, обещала, что мы уже перейдем к эгрегориальной теме, уже именно к метаисторической части. Значит, ну, тема, собственно говоря, у нас все время идет эгрегориальная тема, поскольку я рассказываю про, построение государства, про построение эгрегора, что происходит на физическом плане. Значит, ну, прежде чем я буду вам рассказывать подтекст, как складывался эгрегор, как там все внутри происходило, мне хотелось бы, чтобы вот как-то вот какую хотелось бы сделать предложение, такое настоятельное предложение, переслушать два семинара. Я семинар проводила по эгрегорам, и я проводила семинар по традициям. Вот кто-нибудь сам догадался, была заявлена эгрегориальная тема, кто-нибудь сам догадался переслушать или перечитать? Не догадался. Поэтому у меня будет домашнее задание. Значит, то есть, вот понимаете, вот когда я давала темы традиций, темы эгрегоров, они как-то казались вроде бы вот непонятно, ну, чем-то другим занимались, и вдруг на тебе, вдруг выскочил тема традиции. Ну, тема эгрегора, она всегда была интересна, и много раз мы к ней возвращались, поэтому здесь как-то никто не удивился. А тема традиции многих удивила, а она на самом деле тут была подготовка как раз вот к тому курсу, который сейчас идет, она совершенно необходима. Вот это семинар, там две лекции на семинаре было, там очень много интересного материала, и это нам нужно для того, чтобы было лучше понятно все дела арабские. Ну, сейчас понятно почему. Потому что это было изначально, все было построено на традициях, и до сих пор традиции, просто традиции расширились, традиции стали немножечко другие, но только жестче, жестче и жестче. Поэтому тема традиций, она должна быть понята, должна быть воспринята, что такое. И главное, что традиции и эгрегоры. Я там как раз на семинаре очень много об этом говорю, какую роль играют традиции в эгрегориальных системах, зачем эгрегорам нужны традиции, зачем традициям нужны эгрегоры, зачем людям нужны традиции. Так что, пожалуйста, послушайте вот этот, эти лекции, ну, то есть, если, конечно, хотите, это дело ваше. Это тут, собственно, у нас как бы вот, тут я прекрасно понимаю, что у нас слушатели как бы делятся на несколько категорий, участники наших всех процессов, это значит, у нас есть сотрудники школы, у нас есть ученики школы, есть просто слушатели. Ну и, соответственно, сотрудники сотрудничают, ученики учатся, слушатели слушают. Естественно, что это переход из категории в категорию происходит постоянно, некоторые слушатели переходят в ученики, ученики переходят в сотрудники. И наоборот. Бывает, что и наоборот, и, собственно говоря, вот. Вот. Так что поэтому, значит, к какой категории вы себя относите, значит, вот, смотрите дальше. Но если вы относитесь себя к категории учеников, то вот, пожалуйста, сделайте домашнее задание, послушайте эти лекции. Ну и уж совсем, кто вот идет в отличники, то переслушайте первые лекции арабского курса, там, где как раз вот как все зарождалось, какие были традиции племенные, как-то я там довольно подробно все это рассказываю. И лекцию номер 7 переслушайте, где я уже говорю, собственно говоря, уже о построении эгрегора, о целях, его задачах. Так что вот работайте сами, не будьте двоечниками. Ну, вот опять же, как хотите, дело ваше, но вот. Значит, да, ну вот я уже сказала, что на истории арабов, вот почему я прошу вас как вот начальные лекции переслушать, ну, потому что на истории арабов можно очень отчетливо проследить все этапы зарождения эгрегора. Что вот не я вам рассказывала, что вот так, ну я расскажу, я, конечно, расскажу, но если вы сами попробуете понять, вот как это все, откуда это все взялось, как эгрегор зарождался, как он расцветал, расширялся, как он взаимодействовал с соседями, как такие внутренние, внешние проблемы, именно с эгрегориальной точки зрения. Потому что именно по вот, государству все очень хорошо видно. То, что у арабов там, что, помимо всего прочего, я уже про это говорила, хорошо, что там все уже прослеживается, там все записывалось в разных самых источниках, там, причем с разных точек зрения арабской истории. Это и сами арабы, с одной точки зрения писали арабы, историки арабские шииты, с другой стороны писали сунниты. Писали про арабов, очень, естественно, писали и христиане, все, все писали про арабов, и в конце концов, вот на данный момент мы имеем достаточно такую объективную картину, то, что происходило исторически. Вот, поэтому вот попробуйте сами почувствовать, как там вот, как там эгрегор зарождался, как это все вот складывалось, что к чему. Ну, я, естественно, это все в следующий раз уже более подробно расскажу. Я хотела сделать сегодня, но я поняла, что мне пересказывать вот эти два семинара, просто ну, время на это уйдет, так что это лучше вы сами можете все это послушать, почитать. Вот. Значит, первое мусульманское государство сформировалось при Умаре, халиф Умар, это 13-я лекция, и окончательно эгрегор уже сформировался, уже эгрегор при Муавии, вот на последней лекции как раз я про это рассказывала. И в правление омейядов, о которых я вам сегодня расскажу, арабский эгрегор развернулся в полную силу. Он существенно укрепился, структурировался внутри и продолжал расширяться вовне. И в результате к середине 8-го столетия границы халифата простерлись от Испании до Индии. Вот там я в сайт, естественно, тексты выложу, я в сайт выложу более развернутый текст, чем который я вам сегодня прочитаю. Я так все время делаю. Вот, и там будет карта халифата. Вот, ну, в общем, вот а сегодня я вам расскажу, как это все вот складывалось. То есть арабы, которые считались вообще полудиким народом пустынь, после возникновения в их среде новой религии, за 100 с небольшим лет создали без преувеличения могущественную державу своего времени. Арабский халифат вот 8-9 веков был самой могущественной державой своего времени. Много было других метакультур, было других государств, но они все были слабее, меньше, у них другие были стадии развития. А это вот буквально вот прямо на глазах всего мира вот это вот развернулось совершенно необыкновенно. Так вот. Вот. Так, ну а теперь, собственно говоря, вот уже что у нас происходило. Ну, вот на прошлой лекции я говорила, что во время правления Муавии продолжалось совершенствование политической структуры халифата и расширение его территорий. Халифат – это первый омейядский халиф. Он учредил правительство, называется диван, который помогал ему управлять. Диван разделялся на канцелярию, ведавшую основными вопросами государственного управления, и управление почтовым сообщением. При Муавии, и ранее известном как выдающийся полководец, халифат продолжил активную войну с Византийской империей. Арабы еще плотнее закрепились в Северной Африке, вытеснив войска Византии из ее африканских провинций. И в 674 году армия Муавии осадила саму столицу могущественной державы, преемницы Древнего Рима, Константинополь. Этот древний город, бывший тогда фактически культурным центром Европы, войска мусульман осаждали 3 года. И могло показаться, что и теперь одна из величайших держав своего времени, владевшая некогда землями в Европе и Азии, рухнет под ударами последователей новой религии, как недавно сасанидский Иран. Однако в 678 году, вооруженный грозным греческим огнем, флот византийцев, имевших древние традиции мореплавания, сумел нанести поражение морским силам, еще только начавших осваивать море арабов. Осаду византийской столицы пришлось снять, но и без того халифат теперь стал геополитическим гегемоном в Западной Азии и Северной Африке. В 680 году Муавия умер. По преемственности халифом стал его сын Езид. Я об этом во всем говорил просто подробно. Езид правил всего 3 года. Однако за это время молодое государство перенесло новую серьезную внутреннюю смуту. Власти езида категорически отказались признавать алиды, потомки 4-го праведного халифа Али, стоявшие теперь во главе противников омейядов шиитов. Позже шииты образовали ряд обособленных религиозных течений. Алида видели в качестве нового халифа Хусейна, сына Али, и внука самого пророка Мухаммеда. Однако, согласно заветам Мухаммеда, мусульманам надлежало повиноваться халифу, признанному ранее, и бороться с теми, кто пытался отобрать у него власть. Сторонники Хусейна же отказались повиноваться езиду, считая, что Муавия завещал ему власть в халифате незаконно. Значит, об этом я тоже говорила подробно. Значит, и в результате 10 октября 680 года, в священный мусульманский день Ашура, в пустыне близ города Кербела в Ираке, произошло сражение между Хусейном с группой сторонников и верными езиду войсками. В ходе битвы правительственные войска, числом намного более превосходившие отряд Хусейна, одержали победу, сам Хусейн погиб. Хотя лично езид не отдавал приказа о начале битвы с Хусейном и выразил скорбь по поводу смерти внука пророка, Кербельская битва еще больше усугубила разногласия и взаимную неприязнь между верными халифу населением и сторонниками Али и ускорила тенденции выделения шиитов в отдельную религиозную группу. День Ашура считается с тех пор у шиитов не днем траура. У большинства последователей шиизма распространен обычай в этот месяц подвергать себя истязаниям в знак скорби. После смерти Хусейна его сторонники во главе с сыном известного сподвижника пророка Мухаммеда Абдуллахом, бывшим активным сторонником Муави, но недружелюбным к езиду, закрепились в Мекке. На верность Абдуллаху присягнуло население Хиджаза, Западной Аравии, включая Мекку и Медину. В 684 году верные езиду войска сражались со сторонниками Абдуллаха в пустынных горах Хиджаза. После смерти езида правительственная армия отступила, и влияние Абдуллаха стало стремительно возрастать. Ему присягнули жители Йемена, Басры, Куфы, Хорасана и других провинций халифата. Только Сирия и часть Египта сохранили верность новому аммиядскому халифу Муавии II. В том же году он отрекся от власти, не желая заниматься политикой, и его преемнику Марвану. Казалось, что власть аммиядов вот-вот падет, и новым халифом станет Абдуллах. Однако после поражения, нанесенного войскам Абдуллаха Марваном, аммиядов признали законными правителями. Пришедший к власти в Дамаске в 685 году новый халиф Абдель-Малик ибн Марван, сын Марвана, назначил во главе войск бесстрашного и сурового полководца Аль-Хаджаджа, который принялся отвоевывать утраченные аммиядами территории. Взятием Басры армия Аль-Хаджаджа установила полный контроль над Ираком, после чего правительственные войска снова выступили на Хиджаз против оппозиции Абдуллаха. В 692 году войска Аль-Хаджаджа осадили Мекку. В разыгравшемся драматическом сражении, в ходе которого погибло много мирных жителей города, а обстрелом из катапульт был поврежден священный храм мусульман Кааба, 63-летний Абдуллах и его младший сын были убиты. Начавшееся в том же году восстание хариджитов было подавлено Аль-Хаджаджем через 4 года. Аммияды восстановили свой полный контроль на территории халифата и энергично взялись за укрепление своей власти, за создание основ сильной политической структуры, призванной эффективно управлять гигантским государством, состоящим из весьма разнородных частей. Однако для всего дамасского периода в истории халифата характерно противостояние власти халифов различных оппозиционных групп. Молодая держава шла к своему расцвету, преодолевая внутренние смуты. Шииты составляли самую многочисленную из них, из оппозиционных партий. Особенно сильны их позиции были в Иране, где население еще живо помнило разгром арабами их древнего государства с тысячелетней культурой, а потому особенно было недовольно сосредоточением земель и богатства в руках арабских наместников и военачальников. Кроме шиитов, власти халифов продолжали угрожать хариджиты, сделавшие своим оплотом приморский город Басру на юге Ирака. Поскольку вся жизнь мусульман была нераздельно связана с религией, оппозиционные партии пытались обосновать свои взгляды с религиозной точки зрения, поэтому постепенно превращались в отдельные течения с собственными религиозными догмами. Так шииты стали полагать, что достоверные религиозные знания можно черпать только со слов халифа Али и его потомков. Хариджиты верили, что человек, совершивший тяжкий грех, перестает быть мусульманином, в отличие от приверженцев ортодоксального ислама, считающих, что неверующим становится лишь тот человек, который словами или делами нарушает принцип веры в единство Бога и пророчество Мухаммеда. И это использовалось ими для оправдания хариджитами, для оправдания неповиновения обвиняемых ими в различных грехах правителям. Однако помимо оппозиционных партий возникла и лояльная к власти халифов группа, тоже обосновавшая свою позицию с точки зрения религии. В 90-е годы VII века внук Али, Хасан ибн Мухаммед, пытаясь примирить алидов с амиятской властью, высказал мнение о необходимости повиноваться любому мусульманскому правителю, независимо от его личных качеств и способа прихода к власти. В противовес же хариджитам, обвинявшим халифов в неверии, сторонники Хасана ибн Мухаммеда объявили, что мусульманином следует считать любого человека, произносящего шахаду, мусульманское свидетельство веры. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха. Даже если это не подтверждается делами этого человека. В этом их мнение также разошлось с мнением ортодоксальных мусульман, считающих, что человек, совершающий действия, доказывающие его неверие, например, суждение не по религиозному закону или вражда с мусульманами на стороне иноверцев, такой человек не может быть мусульманином, даже если на словах признает единство Бога и пророчество Мухаммеда. Последователи Хасана ибн Мухаммеда стали называть мурджиитами, от арабского ирджа – откладывание заключения о вере или неверии человека до судного дня. При амиядах идеи мурджиитов довольно широко распространились, особенно в Ираке, среди уставшего от внутренних смут населения. Ну, то есть смысл в том, что вот, так сказать, вот Аллах сам рассудит, не людям решать, кто прав, кто виноват, а вот Аллах рассудит. В амиядский период в халифате происходило из-за рождения другого направления в религии, прямо не связанного с политической борьбой – калама. По-арабски это перо, прибор для письма. Калам, который впоследствии в период своего высшего развития был представлен рядом теологических школ, заключался в попытках самостоятельного, путем рассуждения над священными текстами, познания сущности Бога и вопросов вероубеждения. Самыми древними представителями калама, появившимися уже в VII веке, были мутазилиты, обособившиеся. В отличие от ортодоксальных мусульман, считавшие, в частности, что человеческая воля не зависит от воли Бога, что Бог никогда не меняет установленного порядка вещей, что человек может находиться в среднем состоянии между верой и неверием. Одним из наиболее видных представителей раннего калама был Джахм ибн Сафван, житель, завоеванный арабами и в то время еще плохо ознакомленный с толкованием Корана, житель Средней Азии. Джахм ибн Сафван, пытаясь самостоятельно постичь сущность единобожия, стал основателем одной из ранних школ калама джахмизма, в котором содержалось существенное расхождение с кораническими догмами. Не отрицая истинность Корана, джахмиты полагали, что его текст можно понимать и не в прямом смысле. Джахм ибн Сафван учил, что все сущее неразрывно связано с Богом, как бы являясь божественной частью, и почему даже все действия человека являются непроизвольными, а сотворены Богом подобно воображению. Рай и ад, по мнению Джахма, являются не вечными, как и все мироздание, и впоследствии исчезнут, в чем уже видно прямое противоречие Корану. Джахмиты отрицали наличие у Аллаха каких-либо признаков сотворенных существ. ну, например, рук. Хотя в Коране упоминается о руках Аллаха. И пророк Мухаммед часто говорил, что его душа в руке Аллаха. А также джахмиты верили, что Аллах вездесущ, согласно Корану, Аллах имеет конкретное место пребывания над божественным троном. Джахм ибн Сафван говорил, что неверующим может быть только тот, кто не знает о Боге, а кто знает о Боге, тот является верующим, даже если отрекается от Бога. В 745 году Джахм ибн Сафван принял участие в восстании против наместника Амияда в Хорасане, за что был казнен в среднеазиатском городе Мер. В арабском халифате, как при Амиядах, так и после них, учения Калама чаще всего воспринимались как явная ересь и активно преследовались властями. Однако в последующие периоды истории исламского мира, в связи с забвением времени пророка Мухаммеда и его сподвижников, многие представители Калама весьма прочно укрепились в вероубеждении широких масс мусульман, в том числе правящих слоев исламских стран. Несмотря на смуты и политическую борьбу, в начальный период правления Амиядов в государстве сохранялся высокий религиозный энтузиазм эпохи праведных халифов. Единственной целью в жизни для всего мусульманского населения, от рабов до самого правителя, было достижение милости Аллаха и попадание в рай. А адский огонь был для мусульман реальным кошмаром, и они все готовы были сделать, чтобы его избежать. Богатые могли половину своего имущества просто так раздать бедным. Заслышав чтение Корана, особенно строк, угрожавших карой ослушникам Аллаха, отважные мужчины-воины начинали плакать и даже теряли сознание от благоговейного страха. Все поведение мусульманина было связано с религией, неразрывно зависело от ее положений, и даже в том, как надевать обувь или с какой ноги входить в дверь, мусульмане старались подражать пророку Мухаммеду. Ну, вот мы с вами читали, что в Коране очень подробно все было описано, вообще все предписания по жизни, что делать, как, где, когда. После подавления антиамиядских восстаний 80-90-х годов VII века халифат продолжил активную завоевательную политику. Целью завоевательных войн по-прежнему было только предписанное в Коране установление на земле божественного закона, а не господство арабской нации или сбор дани, формирующейся феодальной прослойкой. Завоевав очередную территорию, мусульмане свергали тамошних правителей, и халиф назначал там своего наместника эмира. Первоначально эмирами, по-арабски распорядитель, назывались вожди арабских племен. Эмир во временной ему провинции обладал фактически всеми полномочиями халифа, командовал местным войсковым контингентом. Часть завоеванных земель становилась собственностью государства, часть распределялась между воинами-завоевателями. Часть переходила в собственность халифа. Немусульманское население завоеванных территорий платило в государственную казну джизью, подать, взимаемую за предоставление покровительства исламского государства, и харадж, налог на пользование государственной землей. Мусульмане, имевшие в собственности землю, платили еще и отчисления на общественные государственные нужды, а зажиточные также закят, налог, шедший в основном на помощь нуждающимся. Также мусульмане могли выкупать у государства землю для личного пользования. От уплаты подати освобождались бедняки, как мусульмане, так и иноверцы. Новообращенные мусульмане первые десятилетия правления Амиядов, как и в эпоху праведных халифов, на некоторое время освобождались от уплаты всех податей и даже получали содержание из государственной казны. По приказу халифа Абдул-Малика, который правил с 685 по 705 год, в Иерусалиме в 691 году был построен знаменитый купол скалы, знаменитый храм, рядом с которым на месте мечети Умара позже была сооружена мечеть Алякса, отдаленнейшая. Ну, я об этом тоже в прошлой лекции говорила. Это стало поворотным моментом в истории архитектуры с точки зрения стилистики, положив начало первому исламскому строению в виде купола. Мечеть Аль-Акса стала третьей святыней ислама. Ее местоположение связано с упоминаемой в Коране Масджид Аль-Акса. Великолепный купол был возведен вокруг священной скалы, имеющей более 17 метров в длину и около 13 метров в ширину, но почти полукруглой по форме, поднимающейся на 1.5 метра от земли, с которой пророк Мухаммед совершил свое известное вознесение – Мирадж. Хотя здание подверглось нескольким перестройкам и ремонтным работам впоследствии, оно до сих пор сохранило свою оригинальную форму и потому является самым ранним мусульманским монументом, служащим и по сей день. Надписи куфическим шрифтом вокруг купола – один из наиболее древних сохранившихся образцов арабского письма, и они являются ценным источником по изучению каллиграфии. Мечеть Аль-Акса заложена еще халифом Умаром во время посещения Иерусалима, я рассказывала об этом, была перестроена заново аббасидским халифом Аль-Мансуром, но это уже позже. Правление сына Абдул-Малика Аль-Валида с 705 по 713 год было наполнено спокойствием и изобилием. В это время было построено множество зданий для общественных нужд, таких как школы, дома, приюты и больницы, в дополнение к великолепным местам богослужения. Аль-Валид назначил своего двоюродного брата и будущего халифа Умара ибн Абдул-Азиза наместником Аравии, под чьим руководством была расширена мечеть пророка в Медине, и было проведено много усовершенствований для паломников в священных городах Мекки и Медине. Аль-Валид, большой покровитель архитектуры, начал сооружение великой мечети в Дамаске, на месте кафедрального собора святого Иоанна Крестителя, который сам в свое время был построен на месте языческого святилища Юпитера. Неприкосновенность этой церкви, как и других церквей Дамаска, была гарантирована договором дамаскинцев с Халидом Аль-Валидом, поэтому вначале Аль-Валид предложил христианской общине продать ее за 40 тысяч динаров. Но когда в ответ на это предложение ему показали грамоту, подписанную Халидом, он рассвирепел и отобрал церковь без компенсации. Эта церковь стала частью мечети, обращенной к Мекке, а площадь перед ней – двором мечети. Для ее отделки использовались мрамор, бронза, мозаика и позолота. Когда она была закончена, то стала не только величественным местом богослужений, приличествующим для столицы, но также использовалась для проведения официальных аудиенций. Для этих целей Аль-Валид специально подготовил изумительную палату. Эта мечеть считается наибольшей из всех классических мечетей новой традиции. Несмотря на все превратности судьбы и ремонты, она хорошо сохранила свой первоначальный облик. Сохранила она и главную реликвию исчезнувшей церкви – голову Иоанна Крестителя, которая и до ныне хранится в мечети. Помимо строительства большой мечети Дамаска, в 707 году Аль-Валид затеял перестройку мечетей в Таифе и Медине. Основной проблемой при этом стала необходимость сноса жилищ вдов пророка, прилегавших к восточной стороне мечети. Они перешли по наследству потомкам Фатимы и родственникам Хафсы, дочери Умара Аль-Хаттаба. Последние согласились уступить жилище в обмен на особые привилегии при посещении мечети, в то время как первые, то есть потомки Фатимы, отказались даже за 8 тысяч дирхемов. Внуку Аз-Зубайра Хубайшу ибн Абдаллаху эти процессы стоили жизни. За громкие и оскорбительные крики в мечети Аль-Валид приказал дать ему 100 плетей и вылить на голову бурдюк холодной воды. Поскольку дело происходило зимой, Хубайш не пережил наказание. В итоге ремонтных работ мечеть была расширена на 4 ряда колонн к востоку и на 2 ряда к северу. Кроме расширения перестроек мечети, по приказу Аль-Валида ремонтировались старые и строились новые дороги. Возводились водохранилища и сторожевые башни. Эти распоряжения касались всех крупных дорог на столицу – из Куфы, Басры и Александрии. Запомнился мусульманам Аль-Валид так же, как и защитник несчастных. Он приказал построить лепрозорий, обитатели которого обеспечивались одеждой и пропитанием из казны, ну, для больных проказы. По его же указу всех парализованных обеспечивали обслугой, а всех слепых – поводырями. Ну, нету сведений о том, распространялись ли эти меры вне столицы, однако уже самый факт их внедрения говорит об Аль-Валиде достаточно. К 711 году мусульмане завоевали все африканские владения Византийской империи, после чего в 714 году полководец Джабаль ат-Тариг, переправившись через пролив Геркулесовой столпы, получивший в его честь современное название Гибралтар, начал войну с королевством визготов в Испании и подчинил халифату большую часть его владений. Земли халифата на Пиренейском полуострове стали называться Андалусией. Ну, я про это, вот про эти все военные операции, я про них подробно пишу в том вот тексте, который будет выложен в развернутом тексте лекции. Здесь я так конспективно рассказываю все это. В 20-е годы 8 века мусульмане установили полный контроль над Средней Азией, населенной в основном ираноязычными племенами, а также окончательно завоевали Закавказье, кроме Западной Грузии, и Каспийское побережье Северного Кавказа. За контроль над Северным Кавказом арабы начали войны с господствовавшими в его степях и Нижнем Поволжье хазарским каганатом, могучим государством степных кочевников. В 737 году полководец Марван, разгромив хазарское войско, дошел до Великой Славянской реки, то есть до Дона. Продвигаясь из Ирана на восток, мусульмане завоевали долину реки Инд, территорию современного Пакистана. К середине 8-го столетия границы халифата простерлись от Испании до Индии. Так, арабы, когда-то считавшиеся полудиким народом пустынь, повторюсь, после возникновения в их среде новой религии за 100 с небольшим лет создали без преувеличения могущественную державу своего времени. Хотя управление халифатом дамасского периода, как и в других государствах Средневековья, было построено по феодальному образцу, для мусульманского общества было характерно равенство людей перед законом. Происхождение людей значения не придавалось. Человек оценивался по своему вероисповеданию. Поскольку все мировоззрение мусульман формировалось исключительно религиозным законом, представление о равенстве верующих консервировалось, и ни выделение знатной прослойки, ни обогащение самих халифов в последующее время не привело к возникновению сословной иерархии, характерной для других средневековых стран. Теоретически, любой мусульманин мог однажды занять важную государственную должность, а за свои преступления и феодалы, и простолюдины отвечали одинаково. Даже личность самого халифа в омейядский период не считалась священной или непогрешимой. Халиф, несмотря на фактически неограниченную власть, воспринимался мусульманами как первый среди равных. Пророк Мухаммед завещал мусульманам беспрекословно повиноваться своему правителю в делах, соответствующих божественному закону, и не повиноваться в греховном. Поэтому халифы были так или иначе вынуждены придерживаться шариатской законности, чтобы не потерять свое влияние. Поэтому население завоеванных мусульманами областей часто встречало завоевателей как освободителей от гнета собственной знати и изначально симпатизировало им. Простота же догматов ислама, а также то, что мусульмане платили гораздо меньшие подати, чем иноверцы, способствовали тому, что на завоеванном халифатах землях население массово принимало новую веру. Собственно, это и было целью завоевания. Мусульмане считали, что распространение ислама, увеличение числа людей, верующих в единого Бога, это их священный долг. Однако довольно быстро выяснилось, что массовое обращение населения завоеванных земель в ислам не в лучшую сторону сказывается на поступление в государственную казну, поскольку подати, которые уплачивали мусульмане, были значительно ниже подати иноверцев, доходы государственной казны неуклонно снижались. Поэтому власти стали повышать налоги и ограничивать выкуп государственных земель, облагаемых хараджем. Дальше всех пошел уже упоминавшийся полководец Аль-Хаджаж, который, будучи наместником Ирака, в 700 году издал местный закон, согласно которому новообращенные мусульмане должны были, как и прежде, платить джизью, а за пользование землей, выкупленной у государства, было положено и далее платить харадж. Издание этого закона спровоцировало массовые выступления, в ходе которых власти жестоко расправились как с недовольными новообращенными, так и с протестовавшими против такого вопиющего нарушения религиозных традиций потомственными мусульманами. Так, несмотря на формальное равенство мусульман вне зависимости от их национальности, в эпоху омейядов начало проявляться различие в фактическом социальном положении между арабами, имевшими в собственности больше земли, и народами завоеванных территорий, где к тому времени, как население принимало ислам, земля в основном уже была поделена между завоевателями. В 717 году к власти пришел халиф Умар ибн Абдель-Азиз, Умар II, известный как Умар II, отличавшийся исключительной набожностью. Он отменил все дискриминационные законы, в том числе об уплате джизьи новообращенными мусульманами и обложении хараджем земель, уже выкупленных у государства. Также он разрешил свободу передвижения подданным халифата. Для путников были выстроены постоялые дворы. По территории державы прокладывались удобные дороги, выкапывались колодцы. Важной частью государственной политики стало просвещение населения в области религии, содействие деятельности знатоков Корана и учения пророка Мухаммеда. Этот халиф оставил очень добрую память в народе. Образно его даже прозвали пятым праведным халифом. Рассказывают, что однажды он, войдя в мечеть, случайно задел ногой спящего там человека. Проснувшись, тот закричал: «Ты что, осел?» На что халиф спокойно отвечал: «Нет, я Умар». Приближенные халифа, возмущенные такой неслыханной дерзостью, спросили правителя, неужели он не желает наказать наглеца. На что Умар сказал: «Он просто спросил, осел ли я, и я ответил, что нет». Все совершенно логично. Умар II стремился поддержать внутреннее единство мусульман. При нем было запрещено проклинать халифа Али, что часто делали тогда многие сторонники омейядов, поскольку тот был один из любимых сподвижников пророка Мухаммеда. Даже с предводителями давних врагов власти хариджитов Умар пытался вести переговоры. Но халифы, правившие после Умара, вернулись к прежней политике повышения налогов и фактического притеснения иноверцев и мусульман-неарабов. Это спровоцировало новые выступления и политические интриги уже внутри самой династии. Армия все больше подавляла вспыхивавшие в разных частях огромной страны восстания, а не присоединяла новые территории. В 40-х годах VIII века смута охватила и самое сердце халифата – Сирию и Ирак. Халиф Марван II, пришедший к власти в 744 году, подавил восстание в Сирии и восстановил контроль над Ираком, перешедшим в руки хариджитов. Однако в восточных провинциях халифата набирало силу восстание шиитов и других недовольных омейядами партий под предводительством бывшего раба перса Абу Муслима, которому оказывал активную поддержку знатный род аббасидов, потомков дяди из подвижника пророка Мухаммеда Аббаса. Повстанцы Абу Муслима стремительно захватывали одну провинцию за другой, И, наконец, 25 января 750 года в битве на реке Большой Заб в Ираке нанесли сокрушительное поражение войскам Марвана II. В этом сражении, чувствуя, что их эпоха подошла к концу, участвовали практически все взрослые мужчины рода Омейядов, около 300 человек, и почти все погибли. Сам Марван бежал в Египет, где был схвачен и казнен. Немногочисленные уцелевшие представители дома Омейядов смогли скрыться за пределами халифата. Внук 10-го омейядского халифа Хишама Абдаррахман переселился в Испанию, где в 756 году основал независимый от халифата Кордовский эмират. Власть в халифате перешла к Абу-аль-Аббасу аль-Сафаху, первому халифу из новой династии аббасидов. Эпоха правления омейядов закончилась. Ну, можно выделить несколько причин успехов омейядов. Почему так вот долго они правили, и так в это время, собственно говоря, эгрегор, укрепилось государство, укрепился эгрегор. Значит, ну, прежде всего, первая причина – это опора на военную силу. Вторая причина успехов – это исламизация завоеванного населения. Распространение ислама среди покоренных народов шло на редкость быстро и успешно. Частично это можно объяснить тем, что христиане, отвоеванных у Византии земель, и зороастрийцы Ирана, видели в новой религиозной доктрине нечто не слишком им чуждое. Сложившееся на доктринальной базе иудаизма и христианства, частично также и зороастризма, очень много взявшее из Библии, ну, Коран насыщен такого рода заимствованиями, мы с вами помним, мусульманская религия была достаточно близкой и понятной тем, кто уже привык верить в единого великого Бога, символизирующее собой все светлое, доброе, мудрое, справедливое. Кроме того, этому способствовала экономическая политика первых халифов. Принявшие ислам платили в казну халифата только десятину, тогда как немусульмане были обязаны выплачивать более тяжелый поземельный налог харадж. Это от одной до двух третей урожая. И подушную подать жизнью. То и другое генетически восходило к реформам сасанидского правителя Хосрова, Хосрова I, и явно было заимствовано арабами от иранцев. Результаты не замедлили сказаться. Завоеванные территории от Испании до Средней Азии энергично исламизировались, причем исламизация шла фактически добровольно, во всяком случае без активного принуждения, без преследования немусульман. Еще одной причиной была арабизация. Исламизация – это одно, а арабизация – это уже немножко другое. В ходе завоеваний, в ходе завоевания и быстрого расширения захваченных арабами территорий, большое количество воинов-арабов, вчерашних бедуинов, расселялись иногда чуть ли не целыми племенами на новых местах, где они, естественно, занимали ключевые позиции и брали себе в жены представительниц местного населения, к тому же и в немалых количествах. Ну, благо, то было санкционировано освящающим многоженство Кораном. Исламизированные жены из числа местного населения арабизировались, как, естественно, и их многочисленные дети в первую очередь. Кроме того, близость арабского языка и культуры семитскому, в основном арамейскому населению Сирии и Ирака, способствовала быстрой арабизации этих районов. Христианизированное население Египта, Ливии и всего Магриба арабизировалось позже и медленнее. Но и здесь процесс арабизации шел своим чередом и за несколько веков добился немалых успехов, чему способствовало, в частности, превращение арабского языка и письменности в распространенное и престижное средство общения. Менее успешно шла арабизация в землях Ливана и Палестины, где позиции христиан были особенно сильны. Впрочем, частично это касается и Египта, хотя христиане-копты, живущие там и поныне в значительном меньшинстве, по языку все же стали арабами. Только, собственно, Иран, страна древнейшей культуры и весьма независимой политической традиции, успешно противостоял арабизации, не говоря уже о весьма отдаленных от Аравии, Закавказье и Средней Азии, где арабов было очень мало, а местные языковые корни имело мало общего с семитскими. Но и здесь, особенно среди социальных верхов, арабский язык, равно как и арабо-исламская культура и государственность, заняли важное место в жизни народов. Знание арабского было важнейшим элементом более или менее благополучного существования. Тем более оно было неизменным залогом успеха и процветания в жизни. Очень важным фактором была неотъемлемая слитность религии и политики. Ислам был идейно-институциональной основой, сутью исламского государства. Причем это тоже в немалой степени способствовало усилению власти халифов, особенно в начале, когда это было очень важно для новой политической структуры. Халиф формально обладал всей полнотой власти, религиозной, имамат, и светской, эмират. В столице Омейяда в Дамаске чеканили золотые динары и серебряные дирхемы с его именем. Это же имя упоминалось при торжественных пятничных богослужениях в мечетях. Центральная власть, государственный аппарат халифата эффективно управляли всей огромной страной, для чего была налажена регулярная почтовая связь с окраинами, реорганизованы войска, солдаты получали жалования из казны или наделялись земельными наделами. По персидскому образцу созданы были полицейские отряды, строились дороги, каналы, караван-сараи и тому подобное. Вновь завоеванные территории были разделены на наместничество, одним из которых стала и Аравия. Пять наместничеств с центрами в Ираке, Аравии, Египте, Закавказье и Западной Африке управлялись всевластными эмирами, которые, хотя и подчинялись центру, были фактически хозяевами в своих эмиратах, ведая их финансами, армией, аппаратом власти. Ну и последнее, верховным собственником всех земель халифата было государство. Формально собственником считался Аллах, от его имени всем распоряжался халиф. Ну, практически же земли, как упоминалось, были во владении эмиров и их аппарата власти. Вот. Это вот такое вот очень конспективное изложение правления омейядов. В тексте, который будет выложен в сайте, там гораздо больше, там в частности про все военные достижения, как это все происходило, потому что тоже все, ну, с моей точки зрения, очень интересно, это все очень было непросто. Тем более такие завоевания масштабные. Здесь уж я не стала сейчас подробно об этом вам рассказывать, потому что я сегодня хотела гораздо больше времени отвести на медитацию. В прошлый раз мы медитировали так наскоро. Ну, собственно, была задача просто посмотреть. Сегодня мы будем медитировать более подробно. Ну и, собственно, тоже посмотрим, что получится у нас из этого. Как и что, посмотрим состояние, и состояние школы, и состояние нас, ну, в общем, что увидится. Так, какие предположения, на что будет медитация? Нет предположений. Медитация будет на восьмого мастера. Поскольку, значит, вот следующее, ну, я надеюсь, что вот это как бы вот авансом, поскольку я надеюсь, что вы послушаете семинар про традиции, там восьмая зона очень уместна. Ну, кроме того, через восьмую зону, через восьмого мастера мы часто смотрим как бы средние слои и свое положение в средних слоях, и состояние школы, средних слоев школы. Хотя, как мы знаем, восьмой мастер и восьмая зона, и шестнадцатая зона у них есть и очень глубокие отклонения, очень глубоко они заходят и достаточно высоко, но вот это очень важная для нас на самом деле зоны. Мы достаточно редко к ним обращаемся в лекциях по метаистории, как-то вот как какие-то кажутся более важными какие-то качества. Но вот на самом деле сейчас вот ситуация показывает, что на первый план выходит вот это именно. Так, ну, мы будем медитировать по отдельности, не целиком на всего мастера, а на зоны отдельно. Сначала на восьмую. Значит, как я уже вот вас предупреждала на всех предыдущих наших занятиях этого учебного года, старайтесь проводить токи не по накатанным каким-то каналам, не по проложенным уже привычным путям энергетическим. Старайтесь как можно полнее принимать токи зоны, токи мастера в большей полноте, ну и, соответственно, чтобы это лучше усваивалось. Точнее, глубже, шире. Ну и, соответственно, чтобы открывались новые опции, чтобы в тонких телах процессы происходили точнее. Энергии восьмого мастера действуют на все наши тонкие тела, поэтому тут, хотя как бы, ну, вроде бы мы будем смотреть середину, но на самом деле действие будет везде, на все тела наши личные и на все тела школы. Так, восьмая зона, единица. Так, и старайтесь, ну, у кого получится, ну, как получится, но в любом случае, как поставить перед собой такую задачу внутреннюю, чтобы токи зоны шли не только по личностной вашей составляющей, но и по сущностной составляющей. Ну, мы со многими уже на консультации работали на эту тему, вот на именно смотрели личностную составляющую и сущностную составляющую, как они между собой связаны, как взаимодействуют, и как вообще дальше, что с этим делать. С кем мы еще этого не делали, ну, как, при случае тоже обязательно все это посмотрим. Так, только сейчас некоторые задумались, как-то в некотором недоумении впали. Не думайте ни о чем, не пытайтесь понять, что это такое. Просто расслабьтесь и как оно пойдет. Так, единица. Соок, Этол, Сион, Ха, Присцельс. Да, представление о восьмой зоне, сложившееся из вот всех предыдущих лет, очень такое несоответствующее тому, как надо ее сейчас проводить. Очень много мусора. Так, давайте еще разочек попробуем. Как бы, знаете, вот просто отриньте все, вот, ну, такое внутреннее движение, сделайте все, что вы, как вы раньше на восьмую зону медитировали, какие вы отклонения по восьмой зоне находили у себя или там на консультации видели. Все это как бы, вот, как бы заново. Вот. Так. Так, еще разочек, единица. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Ну вот уже лучше, ага. Двойка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Да, на двойке очень плохо. Ну, ничего, идем дальше. Тройка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Четверка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Пятерка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Шестерка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Семерка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Семерка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Шестерка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Пятерка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Четверка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Тройка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Тройка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Двойка. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Единица. Суок, этол, сион, ха, прес, цельс. Вот вы знаете, у нас я вам дома советую с восьмой зоной поработать, помедитировать самостоятельно. Но поскольку сейчас все равно, как бы я смотрела в основном с общей точки зрения, со стороны проблем, которые связаны со школой, вот к вопросу о традициях. В принципе, мы, так сказать, работаем достаточно давно. В школе уже я говорила, что в принципе с этим материалом мы работаем 40 лет, в школе летам 25 лет. И те, кто занимается достаточно давно, у них какие-то уже как бы вот... Ну, ведь у человека есть потребность в традиции. У многих людей, ну, собственно говоря, это понятно всем. Есть потребность в традиции, и у некоторых сложилось как бы, ну, еще привычка, может, до традиции это не доросло, сложилась привычка. И в частности, вот когда у нас шли занятия два раза в неделю, когда у нас были, значит, по вторникам лекции, по четвергам практические занятия, иногда даже летом практические занятия продолжались, каникулы делали только лекционные. Знаете, и многие подсели на это, то есть вот уже без, вот когда это все прекратилось, когда вот произошли эти изменения в режиме работы школы, для некоторых это оказалось очень так, ну не то чтобы травматично, но непривычно, хотелось продолжать это, то есть подсели просто конкретно, вот подсели на вот это вот постоянное занятие. И от того, что как бы шел еще в значительной степени материал похожий, особенно по четвергам, там схожий, неточный часто, переработанный уже, не вторичный, то очень, в общем, как бы вот, по восьмой зоне просто видно, что у многих, ну, в основном это касается тонического и астрального, хотя эфирного, пожалуй, тоже, тела там просто уже связанный со школой какой-то мусор накопился. Не то, что было до того. Хотя что-то из того, что было раньше, многие посбрасывали, конечно же, там все эти годы работы для всех даром не прошли. Но вот такой вот неожиданный совершенно вот нюанс оказался. То есть это тоже по восьмой зоне. Вот. И здесь очень важно, вот я вижу, что многие поняли, о чем я говорю. И, ну, не могу сказать, все или не все, но, по крайней мере, вот несколько человек, кто вот я вижу, что реально поняли. Там очень у них очень интересно сработало. Значит, они поняли, осознали. А если вы помните, я все время говорю, что сознание является катализатором всех процессов внутренних наших. Всем. Вот поняли, и сразу пошел сброс. Ну, хотя я думаю, что те, кто поняли, у них и не так много было этого вот ненужного материала набранного. Вот, но вот, да, вот. Ну, остальным я вот советую подумать вот над тем, что я сейчас сказала, ну и вообще подумать над ситуацией. Ну и вот опять же помедитировать, медитации на восьмую зону, они помогут и в этом. А нам это поможет расчистить пространство школы от ненужного уже лишнего материала, опять же, вот астрального, тонического, эфирного. И нам будет легче дышать, я надеюсь. Ну и, соответственно, сброс пойдет лучше, поскольку, ну, вы знаете, мы об этом часто говорили, что вот в восьмой зоне есть такие коагулянты, которые создают очень такую плотную, густую, мутную среду, из которой бывает очень трудно выковыриваться. Вот, так что поэтому вот восьмая зона, она сейчас нам очень уместна. Так, это была восьмая, теперь давайте шестнадцатую. Так, шестнадцатая. Единица. Рон, тон, ау, ин, остер. Вот, сразу видно по 16-й, значит, какая у нас сразу возникает проблема. Тут сразу же, у многих сразу же возник соблазн проводить эту зону вот так индивидуально, по четкому каналу, вот как-то наработан этот канал. Ну, качество 16-й зоны вам хорошо известно всем. Вот, и вот попробуйте проводить 16-ю зону, ощущая себя не жестко индивидуализированным существом, а сохраняя свою как бы индивидуальность, тем не менее ощущать себя частью школы. Ну, если вам, конечно, это вот по душе. Вот. Так, давайте еще разочек начнем сначала. Единица. Рон, тон, ао, ин, остер. То есть, знаете, вот очень интересно на образе, но если вот рассматривать чакру как такой многолепестковый такой вот, ну, цветок, только вы, ради бога, образа не создавайте, но вот это вот такая аналогия. Вот, значит, то в принципе как бы надо, ну, как лепестки рецептора, много-много рецепторов. Значит, то, к чему я вас призываю, раскрыть все свои рецепторы на всех чакрах, ну, все возможные на данный момент. На самом деле гораздо больше, они постепенно раскрываются, рецепторы все больше и больше. И мы это в процессе работы нашей все время наблюдаем. Вот, но вот на 16-й зоне, когда вот только вот первый раз мы книгу, вот, я ее скомандовала, вот, ну, почти что у всех раскрылся один центральный рецептор, вот, остальные так вот как бы и ни при чем здесь. Вот и 16-ю зону надо воспринимать, стараться воспринимать, ну, максимально возможным количеством рецепторов. Потому что она на самом деле гораздо шире, гораздо больше в ней всякого важного для нас, чем вот просто там нетрадиционная астрология описана. Хотя, в принципе, в нетрадиционной астрологии там, особенно в последних вот уже выпусках, там достаточно много, прежде чем, значит, идут отклонения, все читают в основном отклонения, а там надо читать еще первую часть описания качества. И это описание качества вообще. Хотя сейчас мы уже эти качества представляем еще гораздо шире, чем это было, вот, когда я даже последнюю редакцию нетрадиционной писала. Но вот, вот. Так что вот, значит, призываю вас принимать. Это касается вообще всех качеств, всех токов вообще, как можно больше количества рецепторов на это дело направлять. Только не кто-то пытается магическим образом как-то вот раскрыть рецептор, не получится. Не получится. Как цветок раскрывается сам, если вы будете ему лепесток отковыривать от бутона, то ничего хорошего не получится. Вот. Так что давайте сначала 16-ю зону начнем. Так, единица. Рон, тоон, ао, ин, остер. Так, ну вот некоторые вняли моим призывом. Ага, спасибо, молодцы. Да, некоторые даже очень хорошо. Двойка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Отлично. Вот те, кто вот вам удалось, вот сейчас вот какая она прекрасная, 16-я зона. Тройка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Семерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Снизу. Семерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Шестерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Пятерка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Четверка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Тройка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Двойка. Рон, тоон, ао, ин, остер. Единица. Рон, тоон, ао, ин, остер. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Тройка. Новый пранический поток. ладони, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток. И из шестерки по ногам, бедра, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, ступни, новый пранический поток. И снизу ступни, новый пранический поток, колени, новый пранический поток, бедра, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, семерка, новый пранический поток, шестерка, новый пранический поток, пятерка, новый пранический поток, четверка, новый пранический поток, тройка, новый пранический поток, плечи, новый пранический поток, локти, новый пранический поток, ладони, новый пранический поток. Из тройки в двойку, двойка, новый пранический поток, единица, новый пранический поток. Возможно, вы обратили внимание, что и сброс у нас пошел. И по восьмой зоне, с восьмой зоны. Интересно, что сбросу по восьмой зоне помогла шестнадцатая. Как-то вот, как даже трудно мне это как-то объяснить на пальцах, но вот видно, что в том числе... Вот так что сброс у нас пошел... правильный, хороший, и лично у многих, и вот материал школы расчищается. Мы пока не будем говорить о том, куда и как сброс идет, потом мы об этом поговорим, но пока это вот пока в правильные места он идет, никакого нарушения здесь не происходит. Так, ну, на сегодня нам достаточно.